Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 27 мая. Сегодня говорим вот о чем. Что сейчас происходит в Лимане Донецкой области? Россия начала ускоренную русификацию детей в захваченных регионах. И каждый день войны стоит Украине минимум 10 миллиардов долларов. Премьер Британии Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый международный союз, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС. Об этом сообщило итальянское издание «Карьера Делла Сера» со ссылкой на свои источники. По данным издания, Джонсон уже больше месяца работает над этой идеей, которую впервые сообщил Зеленскому во время визита в Киев 9 апреля. По идее Лондона, Великобритания должна стать лидером в содружестве Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Латвии, и, возможно, Турции на более позднем этапе. Все эти страны, по словам издания, объединяет, цитата, «недоверие к Брюсселю», а также ответу Германии на военную агрессию России. Киев якобы пока не занял никакой позиции по предложению Джонсона, но не отказался от него. Напомню, уже 23 июня страны-члены ЕС на саммите решат, как ответить на заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Некоторые страны, например, Греция, Кипр, Франция, Нидерланды, уже высказались против ускоренной процедуры членства Киева. В середине февраля Польша, Украина и Британия уже создали новый трехсторонний формат сотрудничества, призванный укреплять безопасность, развивать торговлю и готовность к конкретным действиям. Это формулировка главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы. В студии мы поговорим о том, зачем Британия затаскивает Украину в новый союз против России, чем Лондон может заменить помощь ЕС Киеву в войне против России. И как другие страны, например, Польша, отнесутся к такому антибрюссельскому предложению Лондона. У нас в гостях будут содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, политический комментатор Константин Эггерт и польский журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям Дариуш Матерняк. Друзья, пишите в комментариях на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и в Фейсбуке «Донбасс Реалии» ваши вопросы, ваши реплики по теме разговора в студии. Писать можно также на наш Viber. Его номер 095-151-9505. Он работает в текстовом режиме. Мы за ним следим, ждем ваших сообщений и вопросов.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну и, конечно же, сегодня будем говорить о ситуации на фронтах. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что на Донбассе украинские военные отбили 12 атак, уничтожили один танк, 5 арт-систем, 5 единиц бронетехники. Подразделения противовоздушной обороны сбили русский вертолет К-52 и один беспилотник. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на протяжении всех суток войска РФ пытались протиснуться в Северодонецк со стороны Пурдовки и Щедрищева, атаковали Устиновку. Американский институт изучения войны считает, что Россия планирует завершить захват Северодонецка в ближайшие дни. Силы спецоперации показали уничтожение минометного расчета войск РФ возле Северодонецка. Также возобновлено наступление на Славянск. Россия пытается развить наступление в направлении Бахмута и нарушить пути снабжения войск Украины в этом районе. Самые тяжелые бои идут под Лиманом. Российские войска пытаются закрепиться в городе. Они находятся в большей части Лимана. Об этом сообщил глава военной администрации области Павел Кириленко. Больше расскажет мой коллега Сергей Горбатенко.
У Лиман зайшли російські військові. Кілька днів тому їх вже побачили жителі міста. 26 травня вони опублікували відео. Червоні і триколорні шматки тканини висять на будівлі муніципалітету. Сьогодні, за даними обласної військової адміністрації, російські війська контролюють більшу частину міста. Генштаб ЗСУ 27 травня повідомив, на Лиманському напрямку ворог веде розвідку за підтримки артилерії, намагається закріпитись у населеному пункті Лиман. За нашою інформацією, у місті станом на вечір 26 травня точилися вуличні бої та бої на околицях. Українські військові ділилися відео, з них можна судити про щільність вогню. Військові українського підрозділу, які тримають оборону на напрямку, повідомляють про дуже інтенсивний вогонь російських загарбників. Вони мають втрати та полонених. Системно вбивали у Лимані мирних жителів, дітей і дорослих, руйнували інфраструктуру. Людей, які бажали евакуюватися, доводилося вивозити буквально під обстрілами. А згодом місцеві пабліки рясніли проханнями з'ясувати долю тих, хто свідомо лишився у місті, на яке наступала армія РФ. Чим загрожує падіння Лимана? По-перше, це великий залізничний вузол, що може покращити логістику російських військ. По-друге, це пряма дорога до важливої для постачання Збройних сил України траси Київ-Харків-Довжанський. До неї приблизно 14 кілометрів. Якщо росіяни виходять до цієї траси, вони перерізають постачання кількох українських угрупувань. По-третє, за цією трасою розташувався ще один вузол української оборони – місто Слов'янськ. По-четверте, зі взяттям Лимана ще більше зростає напруга за напрямком Сіверськ-Бахмут. Проте, на цьому шляху російські війська стикнуться з двома перешкодами – це річка Сіверський Донець і шалений опір українського війська. Росія намагалася взяти невеличке містечко Лиман більше місяця. За минулу добу Кремль, за даними Генштабу, втратив в Україні 150 своїх військових, а на Донбасі позбувся 5 артилерійських систем.
Россия пытается аннексировать захваченную часть Донбасса и южных областей Украины. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупационные власти обещают вводить на захваченных территориях рубль и выдавать российские паспорта по ускоренной схеме, минуя получение гражданства так называемой ДНР. Еще по Мариуполю ездит несколько машин с экранами, на которых транслируют кремлевскую пропаганду. Также установили 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов возле пунктов выдачи гумпомощи, воды и оформления документов. Еще оккупационные власти хотят продлить в Мариуполе и Волновахино все лето учебный год в школах и 3 месяца преподавать русский язык, литературу, историю России и математику. Делают это все для того, чтобы русифицировать детей, которые учились по украинской программе.
Происходящее в Мариуполе можно сравнить с сюжетом антиутопии Рэя Брэдбери «451 градус» по Фаренгейту. Только в оккупированном российскими военными и боевиками из так называемой ДНР Мариуполе пожарные не сжигают книги, а показывают российскую пропаганду.
Итогом 2022-го считать товарооборот, вероятно, будут уже в рублях.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале пишет, что в городе ездят 3 таких машины, а также установлены 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов возле пунктов выдачи гуманитарной помощи, воды и оформления документов.
Категорически запрещено трогать такие предметы.
Кроме того, в Мариуполе будет продлен на все лето учебный год в школах. Там в 9 учебных заведениях планируют 3 месяца преподавать русский язык, литературу, историю России и математику. Все на русском языке. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, работать согласились 53 учителя. Политика принудительной русификации угрожает всем оккупированным территориям Украины. 3 месяца назад Владимир Путин объявлял, что цель войны, или спецоперации, как ее называют в России, выйти только к административным границам Донецкой и Луганской областей. Но теперь президент России подписал указ о выдаче гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины в упрощенном порядке. При этом, по данным депутата Херсонского облсовета Сергея Хваня, жители Херсона не смогут получить российские паспорта в своем городе.
Выдача российских паспортов будет проходить в аннексованном Крыму. То есть желающие из оккупированной Херсонщины должны выехать в аннексированный Крым и там получить российский паспорт.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере, что выданные Россией на оккупированных территориях Украины паспорта не будут иметь юридической силы. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в интервью «Настоящему времени» добавил, что получение гражданами Украины российских документов может повлечь уголовное наказание, поэтому он считает, что желающих сделать это будет немного.
Какая-то часть, а их считанные единицы, это коллаборанты, которые на сегодняшний день согласились работать с оккупантом и их военными администрациями, как они себя называют, наверное, эти люди получат российские паспорта, но вместе с этим они получат пожизненный срок при освобождении Херсонщины.
Параллельно российским паспортам российские власти пытаются ввести на оккупированных территориях обращение рубля. Но пенсии, зарплаты и пособия местные жители по-прежнему получают в украинских гривнах. Правда, есть проблемы с пополнением запасов налички. Банки не могут безопасно возить ее в оккупированные области Украины. Также в планах оккупационных властей перевести местных абонентов на номера с российским телефонным кодом +7. В телеграм-канале телеканала «Херсон» и «Запорожье-24» опубликовали короткое видео очереди за сим-картами. Их продают и за рубли, и за гривны. По данным российского информагентства «Интерфакс», симки не брендированные. Звонок в Россию стоит 3 рубля за минуту, а в Украину 20 рублей. Это 5 и 35 американских центов соответственно. Юрий Баранюк, Элеонора Черевко и Григорий Ермилко. Настоящее время.
Каждый день войны, по подсчетам украинского Минфина, стоит Украине минимум 10 миллиардов долларов. Прямые убытки уже достигли 650 миллиардов, подсчитали в офисе президента. Косвенные, включая утраченные инвестиции, $1 триллион. Роскошные яхты российской элиты, арестованные у берегов Европейского Союза и замороженные резервы российского Центробанка, суммарно тянут не менее чем на $500 миллиардов. И сумма растет, ведь каждый день на территории Евросоюза находят новые российские богатства. Но можно ли их конфисковать навсегда, а выручку от продаж отдать Украине? Об этом в сюжете Заряна Степаненко.
Розкішна супер-яхта завдовжки як півтора футбольних поля, з басейном, кінотеатром і вертолітними майданчиками на борту. Все це багатство, що оцінювали у $700 мільйонів. Російська опозиція і американські ЗМІ приписували особисто Володимиру Путіну. А тепер їх можуть відняти. Яхту затримали, коли вона відчалювала від берегів ЄС, як і десятки інших суден, що пов'язують із впливовим російським політикумом. Тепер у Євросоюзі думають, як реалізувати операцію «Конфіскація», щоби Росія в буквальному сенсі заплатила за те, що накоїла в Україні, який, за підрахунками Мінфіну, день війни обходиться щонайменше у $10 мільярдів. 15 днів війни Україна зможе компенсувати лише завдяки добру, що нажили російські бізнесмени, чиновники, пропагандисти по всьому світу. А тепер через санкції їхні яхти, вілли, компанії арештовують. Уже під арештом майно на суму $150 мільярдів, кажуть в офісі президента. Ще 350 мільярдів – активи Центробанку, які на Заході заморозили одразу після вторгнення. І грошей більшатиме.
Якщо ми говоримо про кошти олігархів, то до нас щодня надходить інформація про додаткові їхні активи, які знаходять на території Євросоюзу. Тобто сума ця зростає, і політична воля, принаймні в нашої країни, передати ці гроші на повоєнне відновлення України є. Думаю, це питання часу.
Російські гроші, заморожені на території ЄС, Литва, Латвія, Естонія і Словаччина вимагають конфіскувати і передати на повоєнне відновлення України. Країні постраждалі від безпрецедентної російської агресії. Потрібен сучасний план Маршала на кшталт того, за яким відбудовували після Другої світової Європу. Тепер Європа докладається до відбудови України. Надає небачені макрофіни, шукає донорів, але тут не сумніваються, докладатися має і винуватися.
And, ladies and gentlemen, пані і панове, маємо зрушувати з місця кожен камінчик і маємо залучити усі можливості, зокрема, якщо можливо, то й російські активи, які ми заморозили.
А чи можливо це? Єврокомісії ще належить розібратися. Передусім на рівні міністрів фінансів, якими презентували свою ініціативу країни Балтії і Словаччина. Процедура потрібна бездоганна, кажуть фахівці, щоб Росія потім не відвоювала свої гроші у судах. Втім, у брюссельському експертному середовищі передусім непокоїться, аби була політична воля.
У ЄС є країни, які охоче підтримують таку опцію. Але є ті, що досить стримано ставляться до ідеї конфіскації російських активів. Ще поки я не бачу, щоб всі члени Євросоюзу були на одній хвилі щодо цього. І слід розуміти, що Росія не упустить можливість втрутитися в процес політично.
Щоб гроші, відібрані Євросоюзом у росіян, опинилися в руках українців, потрібна згода всіх європейських столиць без винятку. Достатньо вето однієї, щоб рішення заблокувати, як це трапилося із нафтовим ембарго, яке досі не запровадили через небажання Угорщини. А передача арештованих активів Україні може наткнутися уже на Берлінську стіну. Тамтешній глава Мінфіну каже про значні юридичні перешкоди, як-от недоторканність приватної власності завдяки законам ЄС, зокрема і російської.
Здесь я ожидаю, что будут происходить дискуссии, но в конце я уверен, что мы доберемся этого решения и этого консенсуса. Значит, я думаю, что для Европейской комиссии будет поддержка от стран-членов Евросоюза, в конце концов. Но путь к этому будет еще очень долгий.
Місяці на дебати, роки на втілення процедури, допоки російські гроші не потраплять до українців. Такі прогнози від знавців європейської політики. Через війну Україна вже втратила 650 мільярдів доларів, порахували в Офісі президента. І це прямі збитки, тобто руйнування. Якщо рахувати втрачені інвестиції, сума взагалі захмарна. Кажуть про трильйон доларів. І втрати збільшуються, адже війна триває. Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
С нами Алексей Мельник, директор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Господин Мельник, здравствуйте.
Приветствую.
Ну вот мы сейчас обсуждаем разные процессы, которые проходят и на оккупированной уже части, недавно оккупированной части Украины, юг Украины, и о том, как можно компенсировать эти убытки, которые Российская Федерация нанесла Украине. Но сейчас главное событие, конечно же, происходит на восточном направлении, а именно в Северодонецке. Группировка ЛНР сообщила, что они уже вошли в этот город и идут уличные бои. Мы вот заметили, наша редакция, что в традиционном сводке генштаба не рассказывалось, где именно были отбиты атаки, в каких населенных пунктах происходили активные боевые действия, имею в виду вокруг Северодонецка и Лисичанска, просто там отмечается, что идут тяжелые бои. Как вы это все прокомментируете, Алексей? Может ли Лисичанск и Северодонецк повторить, к сожалению, судьбу Мариуполя? Ну вот будут долго идти уличные бои, и в конце концов останется, возможно, там один или два или три очага сопротивления, и возьмут измором оккупанты.
Возможно, уже мы можем говорить о том, что эти города во многом похожи на Мариуполь, потому что кадры, которые нам показывают степень разрушений в этих городах, количество людей, которые покинули эти места, это, в общем-то, уже достаточно похоже на то, что произошло в Мариуполе или то, что Россия сделала в Мариуполе. То есть это новая тактика России, тактика выжженной земли, когда уничтожается инфраструктура, максимально работает артиллерия, другие огневые средства поражения для того, чтобы потом уже пехота могла зайти с минимальным каким-то сопротивлением со стороны противника. Вот в это, что самое ужасное, конечно, в учет не берутся мирные граждане, которые остаются на этих территориях. Что касается установления контроля, уже будем говорить не над городами, а над тем, что осталось от этих городов, то, возможно, есть смысл, военный стратегический смысл в том, чтобы, скажем, до какого-то момента все-таки там держать оборону, но потом, оценив силы и риски, которые есть, прежде всего это относительно окружения возможных группировок там, то есть все-таки есть, наверное, смысл оставить их за тем, чтобы в последующем сохранить силы, резервы и уже при контрнаступлении освободить их.
Алексей, это еще возможно. Группировка ЛНР, я, конечно же, не говорю, что это факт, да, но сообщают о том, что все мосты между Северодонецком и Лисичанском подорваны. Если это так, то, возможно, уже нет возможности украинским защитникам покинуть этот населенный пункт. Вы такое допускаете?
Мне некорректно комментировать, находясь в Киеве, то, что происходит, скажем так, на земле, там, с теми мостами. То есть, есть, конечно, источники информации, которые, вот кроме того, что, ну, скажем, я бы, может быть, просматривал то, что говорит российская сторона, вот, но есть официальные источники, есть независимые источники информации. Ну, в общем-то, наверное, не стоит очень фокусироваться на каких-то вот тактических локальных моментах, вот, потому что есть стратегический замысел. Мне вот часто приходит в память, наверное, все мы помним, как такой вот печальный опыт 2014 года, когда один из печально известных таких военачальников, сам там лично поднимал украинские флаги в этих городах, то есть была вот эта вот попытка постоянно показать какие-то победы, вот, что окончилось в конце концов очень печально. То есть есть этот опыт, и я уверен, что наше военное командование его в полной мере учитывает. То есть в войне не всегда удается или не всегда есть смысл отстаивать какие-то отдельные населенные пункты и территории. Когда касается дипломатии, там да, там нужно до последнего биться за то, чтобы полностью была восстановлена территориальная целостность. Вот, но при военных действиях, вот то, что называется тактическое маневрирование, где-то тактический отход, это не, еще не говорит о том, что проигрывается война. То есть можно, это известное выражение, что можно выиграть одну или несколько битв, но проиграть войну. То есть в данном случае вопрос идет более стратегического масштаба, а не того, чтобы там отстаивать какой-то город, даже если он очень символичный или очень важный.
Ну вот я зачитаю, да, официальную информацию в эфире моим коллегам, в утреннем эфире «Радио Свобода». Александр Стрюк, глава Северодонецкой городской военной администрации, сказал следующее, цитата: «Ситуация за ночь без перемен, город удерживают, украинские защитники, почти две трети периметра врага заняты, им город находится в жесткой обороне». Господин Мельник, а вот еще такой интересный нюанс, я не знаю, можете этого прокомментировать или нет. Если верить украинской стороне, то город не отрезан от остальной Украины, то есть вот это вот окружение украинской группировки оккупантам не завершено, и они уже начали наземную операцию. Кстати, об этом и предупреждали в Институте американском изучения войны. Почему они не ждут, ну вот пока брать измором, да, действительно, попробовать создать котел, и потом, чтобы, ну вот, сохранить жизни своих военнослужащих, солдат, требовать от того, чтобы они сдались в плен? Нет, они начали сейчас вот прямо за чистку города. Там еще вот, несмотря на все эти разрушения, все-таки есть где задержаться людям, да, это еще не совсем Мариуполь. Тем не менее, началась наземная операция. Почему, как вы думаете?
Есть, наверное, какие-то причины у россиян, почему они торопятся. То есть им нужно тоже показывать какие-то победы. Вот, то есть кроме того, что можно их придумывать, нужно действительно какие-то реальные победы показывать. Как вот оценки того же Международного института изучения войны, идет продвижение России, но оно медленное. То есть российские войска, удается им продвигаться, то есть они сейчас сконцентрировали все силы на каком-то одном направлении, вот, и опять-таки, учитывая тактику, которая применяется, и преимущество в артиллерии, в живой силе, понятно, что они способны достигать какого-то локального успеха на отдельных участках. Почему они не уничтожают полностью там весь этот город артиллерии, опять-таки я уже сказал, что, наверное, есть те же, потому что логично было бы действительно не входить в эти уличные бои, которые наиболее кровопролитные, как для обороняющихся, но прежде всего для атакующих. Вот. Но, как мы видим, у России немножко другие, скажем так, приоритеты. То есть, тем более, если они бросают туда в первых эшелонах как раз мобилизованных с территории Луганской, Донецкой области, о чем тоже есть свидетельства, то этой живой силы им точно не жалко. Если они своих солдат не жалеют, российских, то тем более, как там их называть, коллаборантами, добровольно они или насильно призваны. То есть понятно, что их вот этот вот фактор человеческих потерь не очень сильно волнует.
Господин Мельник, еще два вопроса таких, ну, оперативных, если позволите. Ну вот 9 мая приблизительно оккупанты захватили Попасную Луганской области. И с тех пор постоянно Генштаб сообщает о том, что там идут ожесточенные бои, но вот это наступление, ну, оттуда не получается у них. Как вы считаете, вот в чем секрет того, что они, им не получается идти с юга? Это ведь очень помогло бы окружить Лисичанск и Северодонецк, ну и вообще совершить им свои планы. Но там почему-то вот уже, ну, достаточно много времени прошло, да, мы смотрим, ну, около 2 недель, фактически ни пяди земли украинские защитники не отдали. Как вы думаете, почему там удается держаться?
Ну, вы задавали вопрос, почему не удается продвигаться на эти направления. То есть ответ достаточно, наверное, простой, потому что им не дают. То есть там, где есть сопротивление, то есть там, где есть, наверное, возможности и смысл держать эту линию обороны, как раз вот там россиянам не удается продвигаться. Но опять-таки, это ни для кого не секрет, то есть цена и потери, которые, наверное, наша сторона тоже несет, мы не знаем цифр, но мы можем предполагать, что это тоже дается огромной ценой. Вот опять-таки, главный вопрос, и опять в наших оценках того, что происходит, наверное, все-таки следует доверять нашему военному командованию, потому что только на уровне высшего военного командования есть полное владение, понимание ситуации не только оперативном или стратегическом масштабе, но также о том, что происходит где-то, образно говоря, в конкретном окопе.
И второй такой оперативный вопрос касательно Лимана. Ну, он захвачен сейчас российскими войсками, они пытаются там закрепиться, об этом сообщил Генштаб. Как это меняет оперативную обстановку? Насколько выросла опасность для Славянска, до которого не так далеко от Лимана?
Я повторюсь, что опять-таки тяжело оценивать или давать оценки каким-то вот именно локальным тем изменением линии фронта, которые происходят. Но есть общая картина, то есть это можно посмотреть на карте, где действительно такие угрожающие несколько есть клинов, которые, образно говоря, российских, которые могут, по идее, замкнуться и взять в окружение группировку. Но если это видит человек, который даже не является экспертом, то понятно, что эти риски, они также оцениваются нашим командованием. Поэтому, да, действительно, каждое вот это сужение, там около 25 километров, оценивается, то есть каждый новый километр или какая-то ключевая дорога, водное, природное препятствие, оно, если это в наших руках, то это улучшает наши позиции. Если их не удалось отстоять, то, наверное, вот как раз от этой оценки рисков этот фактор должен обязательно учитывать.
Ну да, там как раз Северский Донец, река между Лиманом и Славянском, которая, наверное, отличное природное препятствие для обороны города, и не так просто получится идти дальше. Алексей, давайте немножко о вооружениях. Сегодня стало известно, CNN сообщили со ссылкой на свои источники, что администрация Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия МЛРС. С чем это связано, что только сейчас? Вот на следующей неделе Байден может объявить о поставке вот этих вот вооружений. Еще же просили и «Химарс», такую систему, реактивную систему залпового огня. Их уже не первую неделю просит Киев у своих западных союзников. Но пока что их нет. Как вы объясняете вот такое вот промедление, что только сейчас Байден готовится объявить? Это, наверное, еще несколько недель займет поставка этих вооружений в ВСУ.
Есть, очевидно, много факторов, которые влияют прежде всего на принятие такого решения. То есть это оценка определенных политических рисков, бюрократические процедуры. Но то, что касается систем залпового огня, о которых в последние дни очень много разговоров, вот, то тот риск, который оценивали, это если Украина будет наносить этими системами, которые позволяют наносить удары в глубину российской территории, вот, то это, дескать, может каким-то образом отразиться на безопасности самих Соединенных Штатов. Вот. Но в данном случае, мне кажется, есть очень четкая позиция Украины о том, что Украина, стратегическая цель Украины в этой войне – это освобождение собственных территорий. При всем при этом мы также понимаем, и сейчас то, что наблюдается, например, в приграничных районах, это то, что по мере того, как украинские войска освобождают территорию Украины и выходят на государственную границу, возрастает риск того, что обстрелы будут вестись с российской территории. То есть, по идее, американцы и другие наши партнеры, они должны понимать и то, что если Украина военным путем освобождает свою территорию, она тоже должна иметь право, она имеет полное право, для того, чтобы обеспечить, скажем так, то, что эти войска или просто населенные пункты в Сумской области происходят, они не будут обстреливаться с территории России. А способов избежать этого есть два. Это достижение договоренностей, дипломатических договоренностей, опять-таки понимая, насколько Россия придерживается своих обещаний. А второе – это поражение тех огневых позиций, из которых ведется стрельба по украинской территории.
Так, а сейчас у Украины нет вооружений, с помощью которых она может наносить удары по российской территории? Вот я сталкивался с мнением, что есть уже чешские реактивные системы залпового огня, современные у вооруженных сил Украины, и уже давным-давно, возможно, они такие дальнобойные, на них можно поставить такие определенные снаряды, которые долетят до территории Российской Федерации. Ну, то есть, получается, как бы разговор ни о чем, и хотели, чтобы украинская администрация просто это публично подтвердила, что не будет наносить удары по российской территории. Сейчас нет у нас такого оружия у Украины?
Вы правильно заметили, что это не то, чтобы совсем разговор ни о чем. То есть понятно, что у Украины также есть такие системы. Опять-таки, все зависит от дальности, на которую могут подойти к государственной границе украинские вооруженные силы. Поэтому даже обычный миномет, те обстрелы, которые там где-то происходят в Белгородской области, в Курской области, то есть я не говорю, что это украинские мины туда или снаряды попадают, но мы же понимаем, что государственная граница — это не прямая очерченная линия, то есть там вот какие-то изгибы есть границы, то есть все равно сейчас приграничные области России не все равно попадают под обстрелы, опять-таки, я говорю, это не значит, что обязательно, что это украинское оружие. Но то, что больше всего заботит Соединенные Штаты, это даже не сам факт того, что Украина будет обстреливать цели на территории России. Это то, чтобы это не были американские снаряды. Ну и как раз, я думаю, вот эти вот договоренности, они, наверное, где-то достигнуты. При всем при этом я, может быть, повторюсь, я неоднократно об этом говорил, нужно все-таки четко понимать, что военное время нельзя, то есть, или нужно все-таки где-то менять вот эти вот подходы к тому, что говорится на словах и что делается на самом деле. Понятно, что нагнетать просто риторику может быть и не стоит. Поэтому лучше сказать, что нет, Украине не будут поставляться системы, которые могут там позволить Украине обстреливать цели на территории России, но при этом тихонько поставить эти системы без особых анонсов. То есть это, в общем-то, война, у нее другие требования коммуникации, наверное, и никто не отменял основной из принципов войны — это вводить противника в заблуждение.
А чего боятся США?
Я повторюсь, они боятся того, что Россия может им предъявить претензии, то, что именно американским оружием обстреливаются цели на территории России.
И, Алексей, то есть какие-то, наверное, угрозы или реальные угрозы могут быть последовать?
Чем Россия ответит, тяжело сказать. То есть наверняка вот есть эти вопросы обсуждались, потому что при всем при этом, при всей этой напряженности отношений, есть, сохраняются линии, прямые контакты по линии военных. Я, честно говоря, сейчас не представляю, как Россия может действительно реально ответить американцам. То есть это может быть какая-то угроза диверсионных актов против американских военных, может быть, других частях мира, но я говорю, это, скорее всего, это просто шантаж с российской стороны. Ну и, в общем-то, вся вот эта вот сегодняшняя политика России это сплошной шантаж. Даже если мы говорим не только о войне, а о том, что сейчас происходит там, с экспортом зерна, то, что происходит в сфере энергетики. То есть Россия везде пытается угрожать, шантажировать. То есть это, в общем, то, что Россия очень хорошо отработала в последние годы, ну и по инерции действует в том же ключе. Хотя мы видим, что это далеко не всегда срабатывает.
Хорошо, Алексей, хочется также, чтобы вы прокомментировали предложение Бориса Джонсона, пока неофициальное, узнали об этом в итальянской газете «Карьера Делла Сера», о том, что он предложил Зеленскому создать новый международный экономический, политический и военный союз, который будет противостоять России и станет альтернативой Европейскому Союзу. По идее Лондона, Великобритания станет в этом содружестве лидером. Еще какие страны пригласят? Это Украина, Польша, Литва, Эстония, Латвия и, возможно, Турция на более позднем этапе. Все эти страны, по словам издания, объединяет, цитата, недоверие к Брюсселю, а также ответ Германии на военную агрессию России. Киев пока не принял, но и не отказался от этого предложения. Возможно, примет его после конца июня, когда соберутся лидеры стран-членов ЕС 23 июня и рассмотрят заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Если отклонят или ограничатся какими-то туманными словами, возможно, Киев начнет двигаться в этом направлении. Как вы это прокомментируете? Насколько Украине нужно держаться, хвататься за возможность стать союзником официальным Великобритании? Насколько помощь финансовая, военная, экономическая со стороны Лондона может заменить ту же помощь или дополнить, или заменить со стороны Европейского Союза? Вот как вам идея вообще такая этого союза?
Это достаточно интересная инициатива. Ну, что можно сказать? Понятно, что сейчас, наверное, нужно осмыслить то, что было сказано, понять, насколько за этой инициативой, за этим заявлением стоит какие-то возможности дальнейших практических шагов. Ну, на мой взгляд, это может, как бы одна из целей подобного заявления, это может как раз подстегнуть лидеров Европейского Союза к тому, чтобы все-таки подумать, стоит ли Украину, образно говоря, отфутболивать. Мы уже слышали ответ от НАТО, мы слышали варианты ответа на украинскую заявку от Европейского Союза. То есть действительно Украине, если эта перспектива членства в Европейском Союзе и в НАТО будет оттягиваться на многие годы, опять-таки с непонятным финалом, то вполне логично рассмотреть какие-то альтернативы. Но, опять-таки говоря об альтернативах, в свое время, много лет назад, Украина стояла перед выбором, ее настойчиво толкали Евразийский экономический союз, помните, общий таможенный союз, в котором лидирует Россия. И вот в том случае это действительно была такая вот альтернатива, то есть либо туда, либо сюда. Вот. В данном случае, как мы понимаем, даже если подобное объединение будет сделано, это не будет что-то такое, как контр-ЕС или контр-НАТО. То есть Британия после выхода из Европейского Союза, в общем, и одна, и другая сторона пытается всячески сохранить те связи, которые были экономические, наладить новые. То есть это не будет что-то, какой-то конкурирующий союз с Европейским Союзом. Точно так же в сфере безопасности это не будет альтернатива, полная альтернатива НАТО. То есть это может быть альтернатива для страны, у которой очень слабые шансы на то, чтобы присоединиться к статье НАТО, получить коллективный гарантии по Вашингтонскому договору. То есть, в общем-то, еще раз скажу, что достаточно интересная инициатива, и я думаю, что может быть в дальнейшем, не исключаю, что это может перейти к практической реализации.
А что она может дать Украине из того, чего она сейчас не имеет?
Опять-таки говорю, пока мы слышали только заявление, но это экономическое, то есть это экономическое, тем более так, как сказал Джонсон, потому что НАТО это, по сути, только военно-политический союз. Европейский союз также пытается, то есть он ищет какие-то, значит, способы не только быть как объединением, которое основная сфера деятельности которого это экономика, Европейский Союз пытается тоже что-то какие-то вот искать себе место как глобальный, такой региональный, глобальный игрок в сфере безопасности, пока это не очень хорошо получается. То есть сегодняшняя война, она стимулировала Европейский Союз к тому, чтобы больше заботиться о своей безопасности. Тут разговоры время от времени о европейской армии, о какой-то автономии. Вот. Но пока вот, как мы видим, тем более в том составе и с тем количеством разногласий, которые есть, я не думаю, что Европейский Союз в ближайшее время сможет предложить какую-то такую вот хорошую альтернативу в сфере безопасности для тех стран, которые не являются членами НАТО. То есть, в общем-то, учитывая все вот эти вот сильные стороны, может быть, какая-то вот комбинация, скажем, НАТО и ЕС, только с меньшим количеством стран и с лидером Великобритании.
Ну и еще один объединяющим знаменателем, да, это реальное восприятие политики Российской Федерации. Спасибо большое, Алексей, за ваши комментарии, за то, что включились. Алексей Мельник с вами был, директор программы внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. К нам присоединяется Константин Эггерт, политический комментатор. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, ну зачем вот эта вот инициатива Британии или лично Борису Джонсону? Как вы прокомментируете вот это вот сообщение в итальянской газете о новом содружестве стран Восточной Европы, Украины и во главе с Британией?
Ну, я думаю, что с одной стороны очень похоже на Бориса Джонсона, премьер-министра Джонсона, так сказать, новые планы, такие, ну, черчиллевского масштаба, что ли, предлагать. Он действительно очень сильно, ну, скажем так, интересуется европейской геополитикой, геополитикой вообще. Он большой, скажем так, поклонник сильного взаимодействия между Соединенными Штатами, Великобританией, Центральной Восточной Европой и Балтией. Но, во-первых, все-таки мы имеем только лишь статью «Курьера дела Сера», и мы не знаем всех планов детально. То, что, по сути дела, сегодня уже существует украино-польско-британский, так сказать, политический альянс, мы знаем, это подписано давно. Насколько возможно его расширить и создать некую альтернативу Европейскому Союзу даже среди стран, которые скептически относятся к политике, скажем, Германии и Франции, я в этом сильно сомневаюсь. Я очень хорошо знаю балтийские страны. Я абсолютно уверен, что балтийские страны не выйдут из Европейского Союза. Ну, я думаю, по крайней мере, ну, в ближайшее время, как минимум, для этого Европейский Союз должен пережить гигантский кризис, который, ну, скажем так, подтолкнет страны из него выходить. Никакая неудовлетворенность немцами там, или французами не сможет, так сказать, переломить те, ну, выгоды, собственно говоря, которые страны Центральной и Восточной Европы имеют от членства в Евросоюзе. Более того, сегодня, ну, нужно помнить, кроме того, что эти страны также члены НАТО, их безопасность обеспечивается НАТО. И покинуть Европейский Союз ради чего? Ради создания некого нового образования с очень неясными перспективами, я не уверен. Другое дело, что на основе британо-польско-украинского соглашения вполне можно создавать дополнительный, ну, скажем так, слой договоренностей, которые могли бы иметь дело и с безопасностью, и с инфраструктурой, и с транспортными коридорами. Это, правда, все тоже придется гармонизировать, так сказать, согласовывать с ЕС, но, на мой взгляд, определенная перспектива создания неких наднациональных организаций, вот, ну, того, что называется в Триморье, да, Балтийское, Черное и Адриатическое моря, это, ну, в общем, в определенной степени реальность. Но я абсолютно уверен, что это придется делать в сочетании каким-то образом с НАТО и Евросоюзом, а не в качестве, ну, некого альтернативного плана, потому что, повторюсь, я не представляю себе, сегодня невозможно получить просто большинство голосов в Польше ли это будет, или в Литве, или где-то еще в этом регионе, большинство голосов населения за выход из Европейского Союза, а для этого потребуется, ну, совершенно точно референдум, это невозможно сделать просто решением правительства.
Спасибо большое, Константин, знаем, что вы торопитесь, отпускаем вас, спасибо за участие в нашей программе. Константин Эггерт был с нами, политический комментатор. Ну, спросим сейчас мнение поляков. Дариуш Матерняк с нами, польский журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям. Дариуш, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня.
Дариуш, ну я не знаю, обсуждают сейчас в Республике Польша вот эту вот статью в «Карьере де ла Сера» о том, что якобы Борис Джонсон хочет создать новый союз военно-политический и экономический с Украиной, странами Балтии и Польшей. Вообще, обратили ли там на это внимание? Ну и, соответственно, как с вашей точки зрения? Насколько недовольна Варшава вот политикой Брюсселя, Берлина, Парижа по отношению к Украине для того, чтобы идти на конфронтацию с Европейским Союзом? Наверное же, этот проект можно рассматривать как антибрюссельский в каком-то смысле.
Дякую. Насправді, можливо, тут конфронтація – це не найкраще слово, бо тут якби проблема з першого чергу, якщо йде по відношенню до політики Брюсселі. Це якби, можливо, не конфронтація, бо Польща так чи інакше залишається членом Європейського Союзу, і так само Польща, як і кожна інша країна Європейського Союзу, так само створює цю, якимсь чином, в якоїсь частині, створює цю політику Європейського Союзу також, бо саме тому, що є членом Європейського Союзу. Тобто, можливо, це не конфронтація, тільки це більше якби тут в нас з Німеччиною та Францією та ще з деякими країнами Європейського Союзу, також з Угорщину, наприклад, яка залишалась, я не знаю, насправді, на якому зараз ми етапі, залишалась дуже важливим союзником Варшави в Брюсселі, якщо йде про різні речі. А зараз, наприклад, в нас з Угорщиною насправді крайне різні оцінки того, що відбувається в Україні і цих речей, які треба робити. Тобто, можливо, це не конфронтація, але тут в нас різні думки і chyba na ten moment w Europejskim Sojuszu, a tym bliższe w NATO, bliższe chyba krajów schylają się do tej domki, jaką ma Polsza. Że jest zagroza z boku Rosji, że tu trzeba robić rzeczy, żeby zupełnić Rosję w Ukrainie, zupełnić wojnę, ta zrobić coś, co nam pozwoli być pewni, że coś takie, co zaraz wybywaje się w Ukrainie, nie powtórzy się w Украине, Европы, не повторится також в Украине.
Дариуш, а обсуждают вот эту вот идею, эту публикацию Дариуша в «Карьере де ла Сера» в итальянском, об этом новом гипотетическом пока что союзе, это привлекло внимание?
Так, то насправді ця ідея, вона не є нова, бо можна було ж, я думаю, що ви певно говорите про якусь останню статтю. Про це було досить, можна було почути також в кінці 2021-го, початком 2022-го року. Насправді в нас, якщо це сприймається більше цей союз, який мав би включати Велику Британію, Польщу, тут країни Східної Європи, це більше сприймається як щось таке, що ближче до питань безпеки, щось ближче якби своїм характером до НАТО, де можна було би піднімати питання безпеки, менше як тут тема економічної співпраці. Хоча насправді також. Але тут якби питання безпеки в такому союзі, на мою думку, воно було б переважно на першому плані.
Спасибо, Дариуш, за ваш коментарі. Дариуш Матерняк з нами був, польський журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям. Ну, будем ждать подробностей об этом предложении Бориса Джонсона, потому что действительно только в таких общих чертах стало известно о том, что Лондон планирует создать некий новый союз с странами Восточной Европы и Украины, которых всех объединяет достаточно трезвое отношение к политике Российской Федерации. Мы идем дальше. Россия регулярно обстреливает приграничные районы Украины в Сумском Сумской и Черниговской областях со своей территории. 23 мая село Белополье в Сумской области попало под удар. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что никто не пострадал, но повреждены 11 домов. О том, что происходит в Сумской области, в репортаже.
Стук дуже великий був. Ну, я проснулася, стала, дивлюся на телефон, він у мене лежить біля мене. Було 4:00. Подивилась у вікно, щоб гром ні, зоряно. Внук 14 років йому каже, що бабушка, тривога. І я тільки йду, а воно як бабахне, ото ще раз, чоловік аж підскочив. І все, і давай ми собиратися бігом, тому що він каже, ще такого звуку не було. Ну, а вони, звісно, дуже поперелякувалися, там і дірка, хорошо, що в першій кімнаті, а в другій кімнаті вони спали, на вітальку все летить, і вікно летить, і там же ж вікна повибивані, ну... Ентузіазм, звісно, так як у наших і військових, що тільки буде перемога, так і вони. Все будемо, все зробимо, зробимо, все зробимо.
Де вони ховалися, бо я не знала, що це було. Це було ніякої центральної тривоги. Я пів по 11-ї лягла спати. Почула взрив, щось летіло в спальню. Так мені тяжко говорити. Тяжко, дуже тяжко, дуже прикро, бідно і досадно. Ну, будемо жити, будемо відбудовувати, чи щось робити. Що робити?
А ця ракета якимось X-31, якими сьогодні була обстріляна Білопілля. 23 травня 2022 року у нас вночі продовжилися обстріли останнім часом, які дуже, на превеликий жаль, почастішали. Сьогодні у нас по місту це було 2 прильоти і по громаді ще 3 прильоти. Це в районі Горнівського Старостолу. Понад 11 будинків – це приватного житлового фонду, деякі з них не підлягають відновленню. І 40 будинків багатоповерхових – це там, де були повибивані шибки.
Фельдшер Сергей Чернобрывец 22 дня спасал жизни Мариуполя. Он выехал из города, лишь когда российские военные запретили его бригаде выезжать на вызовы. О его героизме уже успел в своей речи сказать президент Украины Владимир Зеленский.
С детства хотел быть, с медицины, на скорой. Экстренная помощь сама по себе очень интересна, в том, что нужно оказывать помощь сразу, быстро. Фельдшер я получил в Бердянском медицинском колледже и потом поступил на высшее в Мариуполь. Я тогда в этот день был со смены вообще, отдыхал как бы, просто спал. Мне позвонил вообще друг с Бердянска и говорит, что вот, Серега, началась война. Я подумал, что смысл сидеть как бы просто. Я позвонил своему начальству с экстренной помощью и сказал, типа, я приду поработать. Я пришел туда и как бы там и задержался на 22 суток.
Не надо мне кофе.
Когда началась война, не все вышли на работу, скажем так, те, кто должен быть. В основном это пришли сразу студенты, молодые, вот эти все энтузиасты. Позабирали все, что было, там мясо, каши, там, ну, все, что у кого было, консервации. Из нас, всех молодых, у нас никогда не падало настроение, вот это моральный дух и так далее. Мы как-то пытались за друг друга держаться.
Женя,
здорово.
Живые.
Взяли и не возьмут.
Самый трэш, как по мне, начался для нас 1 марта, когда произошел обстрел жилмассива Кирова. Но мы подъезжали уже к подстанции, получается, и там стояла грузовая машина, как бы. Мы подумали, что это нам уже воду привезли питьевую. Но потом мы увидели, что наши ребята начали суетиться, открываются двери с этой машины, и мы видим там просто кучу раненых гражданских. У нас было по 3 турникета, один в кармане и 2 в груди. Носили сначала один в кармане только, турникет. Потом один врач нам говорит, вот вы смешные, типа, а если, не дай бог, ногу оторвет с этим жутом, как вы искать его будете?
Все, повезли, заказ.
Повезли.
Самое эмоционально сложное для нас, нашей команды ребят, так сказать, было. Это девочка 7-летняя, которую привезли к нам на подстанцию. Обстреляна машина. Она лежала на заднем сиденье, на животике. Мы подошли, увидели на спине у нее красное пятно. Мы поняли, там, значит, ага, есть кровотечение. Мы разрезали одежду и увидели у нее в грудной клетке задней части отверстие, через которое видно, как бьется сердце просто. И мы вот просто секунд 5 мы смотрим на это все и думаем, а что нам делать, как бы. Но мы ее доставили быстро, очень все, она вообще такая молодец. Сразу на операционный стол, ее прооперировали, с ней все хорошо. Когда она еще лежала после операции, там уже прошло 1.5-2 недели, она нам нарисовала рисунок наш, скорую помощь и нас двоих, ребят, типа скорых. Это просто... Я когда принес ребятам, это, понимаете, тут просто даже чуть ли не расплачешься. У меня был вызов ступорный для меня такой. Лежит как бы тело, накрытое белой простынью, стоит женщина рядом с ней. Я подбегаю, говорю, что такое? Она говорит, вот, я снимаю простынь, вот, вижу там девочка около 24-25 лет. Я говорю, да тут все. Она, женщина эта стоит, говорит, и как же я буду теперь без своей дочки, типа. И просто она смотрит, и я думаю, а... И думаю, а что ей сказать просто? Я же не скажу, что, ну, все будет хорошо, потому что ничего хорошего не будет. Люди в нас видели какую-то надежду, и... Ну, а мы что? Мы же тоже не скажем, что, блин, ребят, все плохо. Мы говорили, все будет хорошо, мы держимся, все держатся, все работают, все на связи, все хорошо. Ну, в принципе, и всем это тоже давало, я думаю, надежду держаться дальше. Нам военные все, кого мы видели, говорят, ждите пару дней, все будет хорошо, ждите пару дней, и мы за счет этого еще тоже жили. Да мы знали, что мы будем в окружении, когда даже у нас связь была. Мы по новостям вот это же смотрели, как они берут. Мы смотрели карты, и у меня же, говорю, Саша, мой Коновалов, он человек умный считается. Вот, он умеет размышлять и все такое, и он постоянно так вот сядет нам. Пацаны, мы будем в окружении, я вам говорю. И мы с ним постоянно орали, типа, и он еще всегда, знаешь, говорил, я вам говорю, с Мариуполя сделают поле. Мы говорим, Саша, типа, да что ты несешь, блин? Ну, как оказалось, блин, он прав оказался. Мы видели, как вот возле моего друга дома лежит таз. Ну, просто таз, без конечностей других, просто таз лежит. Где-то шли, видели, просто, знаешь, лежит кусок уха, и все. Ну, настолько там все... Там трэш был просто. Марик всех изменил, и особенно нас, медиков, тоже. Никто, во-первых, к этому особо так не был готов, что все придется это пережить. Во-вторых, для меня стало просто таким сильным ударом то, что, ну, как я всегда там читал историю и так далее, и все вот эти права, конвенции, медики – это вне войны, как говорится. А оказалось, что они такие же, как все, и по ним будут и стрелять, и валить, и все будет с ними то же самое. Русские солдаты положили в пол и автомат в спину. Вот это был страшный момент.
А когда это было?
Это было 17 марта. Я ехал на вызов с водителем, как бы выпрыгивают просто с угла обезьяны, автоматы, воздух, стреляют, орут всех на пол, положим быстро. И один что-то подошел, говорит, типа, ну, я бы мог вас сейчас расстрелять, и мне за это ничего не будет. Я такой, ну, типа, если у тебя такое отношение просто к гражданским медикам, то о чем можно говорить вообще дальше? Ну, а потом они нас вернули на подстанцию, сказали, передайте своим, чтобы никто не ездил на вызова, иначе будем стрелять, типа, без предупреждения. Ну, вот было принято решение выезжать. Как бы, ну, и выехали с Марика, первый блокпост у нас был. Там были какие-то разные интернациональные солдаты русские. Доехали мы, короче, там начали какими-то полями ехать, дорогами непонятными. Тут ночь, нас останавливает какой-то один солдат. Открываем окошко, и он такой, так, хлопцы, туда, прямо. Мы как начали радоваться, орать, что мы уже в Запорожье. Просто это, ты знаешь, какое чувство, когда ты едешь в оккупационную территорию, у тебя просто... Когда ты в нашей, ты фу. Та планирую дальше вот устроиться в ПДМШ. Вот этот первый добровольчий медичный шпиталь. Вот, и там помогать ребятам. Вот.
То есть дальше война?
Ну да.
Уже иного пути ты не видишь для себя?
Ну, вижу, когда будет перемога, як то кажуть.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Этот час и всю эту неделю с вами в студии провел Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт «Украинская служба радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. И также можете связаться в этих социальных сетях с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, рассказать свою историю. Еще одна форма связи – это наш Вайбер. Сейчас мы его покажем. Номер на экране, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю в текстовом режиме, 095-151-9505. Пишите, мы его читаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».